Россия без ДТП.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников. Вадим, я тебя приветствую. Давай начинать. И говорить мы сегодня будем о ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Вот те самые пресловутые опасные участки, о приближении к которым нас предупреждают информационные таблички на дорогах. Очень важен нам, естественно, опыт ваш, уважаемые слушатели. Давайте я для начала представлю наших спикеров, уважаемых. С нами сегодня заместитель начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Александр Азовцев. Александр Александрович, приветствую вас.
Добрый вечер.
А также сегодня с нами начальник отдела надзора и контроля в сфере дорожной деятельности управления ГИБДД, управления МВД России по Московской области, подполковник полиции Александр Дебелый. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Непростая у нас сегодня с Вадимом задача, потому что оба наших спикера, так сказать, тезки и однофамильцы Александра Александровича, поэтому, наверное, я буду, коллеги, когда будет такая ситуация возникать, сразу делать уточнение: Подмосковье или Нижний Новгород, чтобы всем понятно было. Сразу вопрос слушателям, друзья. Так как говорим мы сегодня об опасных участках, о местах концентрации ДТП, вот как вы реагируете на предупреждающие таблички, на таблички, предупреждающие о приближении к аварийно-опасному участку дороги? Вот как, может быть, вы... Давайте я не буду давать никаких вариантов, потому что вот в вопросе, который мы проводили в социальных сетях «Комсомольской правды» и в официальном телеграм-канале госавтоинспекции, там варианты даны. Вы, кстати, еще можете проголосовать, заходите, голосуйте. А вот здесь, в нашем опросе, вы просто пишите, да, просто пишите, как вы реагируете на таблички, предупреждающие о приближении к опасному участку. И вообще, много ли их вот на тех дорогах, по которым вы ездите? 8-9-6-7-200-97-02, номер телефона для ваших сообщений. 9-6-7-200-97-02 в любой из мессенджеров. Ну, а мы прямо сейчас к статистике перейдем. Я имею в виду сводку дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю с 22 по 28 сентября. Итак, за эту неделю на дорогах России, по предварительным данным, произошло 1793 автоаварии, в которых погибли 220, получили травмы 2464 человека. Погибли 69 пешеходов, это, понятное дело, понятно, в общей статистике, да. Еще 621 пешеход получил ранения различной степени тяжести. Из этого числа погибших трое детей пешеходов и еще 122 ребенка-пешехода ранены. А также за 7 сентябрьских дней минувших зафиксировано 100 ДТП с участием пьяных водителей, еще 39 аварий, при которых водители отказались от медосвидетельствования. Жертвами этих ДТП стали 8 человек, 173 травмированы. И самая важная наша цифра: за минувшие 7 дней 254 ДТП с участием детей произошло, в результате которых 9 детей погибли, еще 270 получили травмы. Виновниками гибели детей стали взрослые участники дорожного движения. Что ж, переходим к разговор на главную тему. Еще раз повторяю вопрос слушателям. Как вы реагируете на предупреждение о приближении к аварийно-опасному участку дороги? И, наверное, еще вот добавлю такой вопрос. Вот есть у вас, когда вы проезжаете эти участки, есть внутреннее ощущение того, что, ну да, действительно, здесь сложно, здесь опасно, там потому что, и далее вот вам слово, да, потому что, может быть, там какой-то сложный рельеф, сложный поворот, сложный выезд со второстепенной на главную и так далее. Почему? Почему сложно? Напишите, расскажите. Это очень интересно. Ну, а мы давайте приступим. Я, наверное, начну с главного вопроса. Как образуются, как выявляются места концентрации ДТП, каковы основные причины их возникновения? Будем рассматривать на примере Подмосковья и Нижегородской области. Давайте тогда с Подмосковья начнем, если коллеги не против.
Да, конечно.
Пожалуйста.
Значит, у нас в соответствии с федеральным законом о безопасности дорожного движения от 10 декабря 1995 года, номер 196 ФЗ, безопасность дорожного движения, Значит, аварийно опасный участок дороги или так называемое место концентрации дорожно-транспортных происшествий, значит, не превышающий 1000 метров в населенном вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дороги и улиц, где в течение отчетного периода произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий, либо одного вида, либо 5 происшествий разного вида. Значит, исходя из данной, скажем так, понятия об очаге аварийности, значит, есть методические рекомендации по учету, соответственно, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И согласно этой методике, этих рекомендаций, определяется количество мест, которые, согласно анализу ДТП, явились так называемыми местами очаговой аварийности.
Нижний Новгород попрошу дополнить, да, вот в вашем регионе, собственно, как они возникают, из-за чего, по какой причине наиболее часто и как выявляете?
Добрый вечер еще раз. Ну, я, наверное, скажу, что причинами образования мест концентрации ДТП могут быть совершенно различные факторы. В какой-то момент времени они в совокупности в конкретной точке соединяются и происходит образование мест концентрации ДТП. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что многие водители используют так называемый нештрафуемый порог скорости.
То есть, к сожалению, да, скорость, да.
Скорость водителей превышает установленную скорость движения по магистрали. И в обычных условиях, наверное, это к ДТП не приводит. Но как только возникает какой-то дополнительный фактор, ну там, я не знаю, место протяжения пешеходов какой-то на участке уличной дорожной сети или ремонтные работы, которые приводят к перераспределению транспортных потоков и резко возросшей, скажем так, нагрузки на определенный участок уличной дорожной сети, вот совокупность этих факторов могут привести к возникновению места концентрации ДТП. Вот. Но это, скажем так, наверное, научный подход. Я бы хотел сказать, что вообще местами концентрации ДТП начали заниматься в Российской Федерации плотно, наверное, с начала 90-х годов, и занимались такие корифеи, как организации движения, как профессора Клинковштейн и Кременец. Те, кто занимается организацией движения, должны их знать. Вот. И я бы сказал, что во главу угла надо поставить, во главу угла причин образования мест концентрации ДТП необходимо поставить недостатки в организации дорожного движения. Я бы ответил вот так.
На самом деле я бы попросил, если возможно, расшифровать это для наших слушателей, потому что как-то странно получается. Места возникновения ДТП возникают, потому что те, кто должны были сделать это все безопасно, по сути, сделали это небезопасно. А тогда, внимание, вопрос, почему их там не привлекли ни к какой ответственности и почему вообще это существует?
Но если это ко мне вопрос, то я парирую и отвечу так, что я еще раз сказал, что в обычных условиях дорога в нормативном состоянии, но при возникновении определенных факторов, еще раз говорю, если эта дорога, если построен какой-то торговый центр, который не был учтен, и возникло место притяжения пешеходов, и возросла нагрузка, вот, возможно, место
концентрации. А что значит не был учтен? Вот, понимаете, я просто, извините, может, настолько там обостряю, да, но я думаю, что наши слушатели сейчас, сидя там, слушая радио, задают вопрос. Получить любую бумажку на открытие там, или на организацию чего-то, это, в общем, пройти 10 тысяч инстанций. А вы говорите там, торговый центр не был учтен. Это вот, знаете, получается какой-то диссонанс.
А никакого диссонанса не происходит, потому что проект организации движения рассчитывается, проектируется, изготавливается на срок до 5 лет. А в течение 5 лет может произойти достаточно много изменений. Вот о чем я хотел сказать.
Знаете, но здесь тоже встает логичный вопрос. А почему, если наша жизнь стала стремительно, этот срок до 5 лет давно не был сокращен, и почему в рамках любого проекта невозможно дополнительное согласование? Потому что, знаете, это какой-то такой странный ответ из серии «Вот мы запроектировали на 5 лет, за 5 лет все, что появилось, как бы оно типа не должно было там появиться, но как-то появилось, и из-за этого потом люди гибнут». Ну, то есть, вот тоже возникает вопрос, почему так это устроено.
А это вопрос к госавтоинспекции или к тем, кто проектирует?
Тут, наверное, Вадим, я, если позволишь, Вадим, я чуть вот твой вопрос, что называется, может быть, еще более заострю, да? Почему, когда на дороге, которая проектировалась без учета там торгового центра или чего-то ни было еще, когда вот это нечто на дороге появляется, почему не пересматривается, не пересматривается режим организации дорожного движения?
Да, да, коллеги, вот вы понимаете, мы здесь в данном случае, это не то чтобы кому-то там претензия или еще что-то, просто это такой вопрос, который, наверное, должен быть решен. Я понимаю, что госавтоинспекция не отвечает за все-все-все проблемы на дорогах, но тогда, может быть, есть возможность обозначить, кому должен быть там обращен глаз народа, потому что, правда, вот из того, что я сейчас проговорил, то, что мы сейчас слышим, это какая-то очень специфическая ситуация. Причем, я даже больше повторю, мы в прошлый четверг обсуждали с коллегами из Калужской области, Брянской области, их пилотные проекты, где коллеги говорили, что они проводили аудиты дорог и выявили эти там места концентрации. То есть получается, что мы еще и дополнительно тратим ресурсы на...
Продолжим после рекламы и новостей на этом вопросе.
Россия без ДТП.
Продолжаем радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников. Говорим о местах концентрации ДТП и о том, как с ними бороться. Как вы на них реагируете, друзья? Пишите нам в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Итак, Вадим, если позволишь, я вот еще раз формулирую вопрос, который ты сейчас задал Александру Александровичу Азовцеву. Вот если госавтоинспекция там понимает, да, что с изменением определенным на улично-дорожной сети будет меняться дорожная ситуация. Там на дороге, где не было торгового центра, построили торговый центр. Вот у госавтоинспекции есть возможность инициировать пересмотр режима движения, схемы движения, скоростного режима. Есть возможность начать хотя бы этот процесс, и от чего зависит его успешная, так сказать, реализация?
Насколько я понимаю, вопрос опять ко мне.
Да-да-да. Ну, я и вам, и Подмосковью тоже.
Коллеги, госавтоинспекция реагирует, и в обязательном порядке реагирует на такие изменения. И мы проводим определенный аудит изменившихся условий дорожного движения. Вот о чем я хотел сказать. А в первую очередь мероприятие по приведению дороги в нормативное состояние, в чем-то ликвидация очагов аварийности, вновь возникших, их в первую очередь проводят собственники дорог. Это надо понимать. Спасибо.
Да, спасибо. Так, Подмосковье, пожалуйста, вам слово.
Александр Александрович, да. Коллеги, ну я хотел сказать о том, что все-таки мероприятия, которые проводятся в местах аварийности, они все-таки, может быть, направлены на какое-то, скажем так, исправление недостатков в содержании уличной дорожной сети или в организации движения. Но не всегда же это происходит по причине того, что там все нехорошо с дорогой, и, соответственно, надо что-то срочно делать, допустим, да? Я имею в виду о том, что сказать, будет ли в этом году зима снежная или не будет. Вот будет ли в этом году ремонт какой-нибудь автомобильной дороги или какая-то авария на каком-то участке дороги. И, соответственно, в этом случае потоки транспортные перераспределятся и пойдут по другой улице там, или другой дороге. Соответственно, в этом случае эти моменты они определяются уже, скажем так, условиями движения, в условиях жизни, а не в условиях того, что можно это спрогнозировать. Да, конечно, где-то это можно... скажем так, предотвратить, предусмотреть, и это делается, конечно, госавтоинспекцией. Мы же только не выявляем очаги аварийности и по ним проводим мероприятия. Мероприятия проводятся вне зависимости от того, что есть там очаг аварийности или нет. Также хочу обратить внимание на то, что есть и участки, на которых, ну, назовем так, предочаги, да, то есть произошло одно происшествие, которое каким-то образом связано с какими-то мероприятиями, может быть, по организации движения в том числе, да. Соответственно, мероприятия эти предложили владельцу дороги или владелец дороги сам на этом происшествии увидел эти замечания. Ну и, соответственно, устранили. Вот таким образом не допускается образование очага в этом месте, например.
Коллеги, а вот для того, чтобы понять вообще масштаб проблемы, не могли бы вы обозначить некие цифровые показатели вот в ваших регионах относительно того, сколько мест концентрации было выявлено в 2021-2022 году с его начала? Вот просто чтобы понять масштаб проблемы.
Ну, давайте я начну тогда, раз как бы на мне закончили. Значит, у нас получается по итогам 8 месяцев 2022 года на территории Московской области 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Значит, из них на федеральных дорогах 16, региональных 4. То есть, получается, у нас такая ситуация. Исходя из ситуации по 2021 году, у нас, соответственно, за календарный год было 90 очагов аварийности. Соответственно, из них на дорогах федерального значения 73, регионального 16, и одна дорога была муниципальная. То есть на одной дороге муниципальной был один очаг. Вот такая картина, если по цифрам.
Спасибо, да. Нижний Новгород, пожалуйста.
У нас ситуация, наверное, несколько хуже, как-то не печально. По 2021 году у нас было зафиксировано 107 мест концентрации ДТП, 63 в областном центре, 23 на дорогах областного значения и на федеральных трассах 21 место концентрации ДТП. Значит, в 2022 году, у нас за 8 месяцев 48 мест концентрации ДТП, то есть ситуация некоторым образом, может быть, и с нашей помощью исправляется.
Да, ну можно на самом деле смело об этом говорить. Естественно, в том числе и с вашей помощью она исправляется.
Коллеги, да, Антон, вот подожди, на самом деле такой вопрос, как бы коллеги обозначили, особенно в Московской области, очень позитивную динамику. А вот такой провокационный вопрос: возможно ли ситуация, когда в какой-то период времени, год, например, не будет не выявлено ни одного там, места концентрации, потому что все предыдущие были устранены, и, собственно говоря, все будет хорошо. Ну, либо там будет какая-то статистическая погрешность.
Ну, я думаю, что в этой ситуации, вот коллегам мой обращал внимание на следующее, то, что все-таки у нас с учетом жизни развивается как микрорайоны, как застройка каких-то участков автомобильных дорог, как зачастую порой строится микрорайон, соответственно, туда идет наибольший поток транспорта, интенсивность движения транспорта, когда там не было ничего, то есть было там 1-2 машины, а сейчас там оказалось около 1000 машин проезжают в час. Соответственно, в этой связи говорить о том, что если не развиваться, ничего не будет, я имею в виду строительство, развитие городов никаких, а вот будет вот таким поэтапным планом в такой константе, то тогда, наверное, мы, может быть, и придем к такому, скажем так, нулевому показателю, да, скажем так. Но исходя из ситуации и жизни, что все течет, все меняется, я думаю, что такого нулевого показателя не будет. Но стремиться к этому мы однозначно будем.
Но здесь согласитесь, с одной стороны, я понимаю, что там новые микрорайоны и так далее развиваются, с другой стороны, при проектировании нового, наверное, можно предъявлять какие-то более жесткие требования и на этапе проектирования не допускать возникновения потенциальных мест очагов.
Вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь, но, скажем так, в этой ситуации при проектировании, допустим, госавтоинспекция не участвует в рассмотрении и, наверное, утверждение или согласование вот этих микрорайонов, или я не знаю, как назвать, агломераций, которые сейчас, допустим, проектируются.
Коллеги, ну, мне кажется, здесь на самом деле напрашивается резонный вопрос, а почему? И, собственно говоря, вполне возможно некое предложение о том, чтобы это было обязательно согласовывалось, потому что какая-то странная ситуация происходит. С одной стороны, вы не участвуете, потом кто-то там что-то настроил, напроектировал, потом гибнут люди, и решать проблему вам.
Ну, то есть, наверное, это... коллеги, как вы подметили в начале своего выступления, что для того, чтобы согласовать, нужно пройти несколько кругов ада. Так вот, может быть, эти, скажем так, часть инстанций, которые как контрольно-надзорных органов, исключили из этого перечня, и, соответственно, сейчас на данном этапе это не происходит.
Кругов ада несколько кому надо пройти? Вам или кому? Вот нет, что это имеется в виду?
Коллега в начале диалога сказал, что при разрешение или получение разрешения на строительство застройщику или там организации, которая осуществляет строительство какого-то объекта, им нужно пройти много инстанций по согласованию. Так вот, и в этой инстанции и исключена госавтоинспекция в части согласования размещения объекта.
Ну, слушайте, ну, строительство это вообще, в принципе, такая сложная штука, и, естественно, ну, просто так, кто ж кому позволит воткнуть микрорайон куда-нибудь или еще что-нибудь воткнуть. Поэтому, наверное, совсем без согласования-то, я думаю, нельзя. У нас, к сожалению, есть примеры, в том числе в Москве, там, в ближайшем Подмосковье, когда в 90-е, там, в начале нулевых, на волне вот тех самых тучных лет, так называемых, все росло, ширилось и строилось. Ну и в итоге у нас, я не знаю, там, в Москве в самом начале Варшавского шоссе стоит огромный торговый центр, который очень здорово это самое Варшавское шоссе сжимает в районе третьего транспортного кольца. Да, все понимают, о чем я говорю. Ну и на других участках дорог, других дорог, тоже таких мест довольно много. Поэтому, может быть, собственно, согласование это и не так плохо. А давайте, знаете, о чем поговорим? Вот обнаружили место концентрации ДТП, надо с ним что-то делать, надо его ликвидировать. Вот как это все организовано, как это все планируется, как, и, соответственно, как проводится, какие инструменты применяются. Давайте вновь начнем с Нижнего Новгорода. Коллеги, прошу вас. Александр Александрович.
Да, значит, спасибо. Значит, ну, во-первых, наверное, в первую очередь реализуются мероприятия по некому ограничению движения, чтобы снизить напряженность, возникшую на определенном участке. Как можно исправить ситуацию быстро? Это либо ограничить скорость, ну, либо внести быстрые изменения в дорожную разметку, например, нанести. Поменять, то есть принять меры к предупреждению водителя, ну и, конечно, установить, наверное, аншлаги предупреждающие. То есть в первую очередь надо водителя предупредить о том, что он приближается к аварийно опасному участку улично-дорожной сети или дороги, то есть к месту концентрации ДТП или, как мы говорили уже, предочаговому месту. Вот это первое, что надо сделать. Ну а дальше, опять же, вернусь к тому, что собственники, они проектируют первоочередные мероприятия, перспективные, и, наверное, лучше всего с ликвидацией или хотя бы со снижением напряженности в месте концентрации ДТП можно справиться с проведением инженерных мероприятий. А инженерные мероприятия – это установка ограждений и установка надземных, там, или строительство подземных пешеходных переходов и прочее.
Спасибо, Александр Александрович. Вот по поводу предупреждения. У меня уже, я вижу первые сообщения, которые присылают слушатели относительно того, как они реагируют на эти предупреждения. Вот с них и начнем сразу после рекламы и новостей.
Россия без ДТП.
Продолжаем разговор. Антон Челышев, Вадим Мельников, наши гости. Сегодня начальник отдела надзора и контроля в сфере дорожной безопасности управления ГИБДД, управления МВД России по Московской области, подполковник полиции Александр Дебелый, заместитель начальника управления ГИБДД, главного управления МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Александр Азовцев. Говорим о ликвидации мест концентрации ДТП, о работе, которая проводится. И так, я правильно понимаю, да, у нас Нижний Новгород успел высказаться о том, как планируются такие мероприятия, проводятся. Москва не успела, Подмосковье точнее. Давайте я все-таки с сообщений начну, потому что мы остановились на том, что вот, ну, одно из ключевых решений – это предупреждать водителей. Вот как водители на это реагируют? Так. Так, это не здесь. Ага, вот. Сообщение. Никак не реагирую, если езжу уже 100 раз по этой дороге, пишет слушатель из Нижегородской, кстати, области. А вот и другое сообщение. Серьезно отношусь к опасностям на дороге. Как уже говорил я, водитель фуры, а для фуры эти опасности очень чувствительны, будь то поворот или скользкое покрытие. Эти два момента самые опасные, и там же рефлекторно срабатывает реакция «окажись в этой ситуации», пишет слушатель. Ну, видимо, реагирует не только на аварийно опасный участок дороги, предупреждение, но и на там скользкое покрытие или крутой поворот. В Саратове на спуске по улице Симбирской, по-моему, да, это довольно крутой спуск с Соколовой горы в сторону Волги, было много аварий, где с прицепом спускались грузовые, у них отказывали тормоза, аварии страшные. Теперь их нет, там всегда стоит пост ГАИ, пишет Али из Саратовской области. На примере трассы Москва-Нижний Новгород М7, что хотел бы отметить, пишет слушатель, от Москвы до окончания Балашихи много сделано хорошего, убраны светофоры, построены эстакады, очаги ДТП во многом исчезли. Осталось... Вот что, выезд из Москвы почти каждый день, сцена стоит фура, у нее под правым крылом, под правым бортом легковая. Что касается Москвы, выбешивает постоянная смена полос движения при прямолинейном движении, как будто специально сделано, чтобы водитель или попал в ДТП, или налетел на штраф, пишет Александр из Подмосковья. Ну и не совсем по теме, но тем не менее, основная проблема всех ДТП в очень плохом качестве обучения в автошколах. То есть, дескать, подготовленный водитель должен на все реагировать, на все, что происходит на дороге. Ну так простите, предупреждение впереди опасный, аварийно-опасный участок – это и есть предупреждение, заблаговременное предупреждение. Главное его увидеть и меры принять. Какие меры вы принимаете, когда такие предупреждения видите? Присылайте сообщение на 967-200-97-02, 967-200-97-02. 702. Александр Александрович, вам теперь слово. Вот Подмосковье как ликвидирует очаги аварийности?
Значит, у нас, в принципе, с коллегой некая похожая, соответственно, работа, да. Единственное, что хотел бы сказать, у нас при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области создана рабочая группа, комиссия, по безопасности дорожного движения. Не областная комиссия, а вот именно такая рабочая группа этой комиссии. Значит, вот на этой мы рабочей группе собираемся с представителями владельцев автомобильных дорог, соответственно, органы муниципалитета, если они у нас таковые, необходимы в этом совещании. И на этом совещании мы, соответственно, исходя из полученных результатов нашего анализа происшествий, владельцы автомобильных дорог также этот анализ учитывают и ведут. И, соответственно, компонуем предложения, по реализации которых они будут либо, как было сказано, перспективные оперативные мероприятия, либо перспективные, которые будут уже, соответственно, иметь и, наверное, больше затрат, и, соответственно, по срокам их выполнения они будут немножко увеличены, чем нежели какие-то оперативные мероприятия, как было сказано, изменить разметку или установить какой-то, например, знак. Что хотелось бы отметить, исходя из того, что вы сейчас зачитывали сообщения слушателей, хотел бы обратить внимание, наверное, все мы водители, да, и при движении на транспортном средстве, ну, практически в большей степени своей используем так называемые навигаторы. И вот, наверное, когда водителю в навигаторе, навигатор говорит «Внимание, ограничение скорости 60», да, водители, ну, как бы ненароком всегда, наверное, с педали-то газа убирают ногу. Наверное, вот в этой ситуации, с учетом развития, наверное, технологий, я бы сказал, что аварийно-опасные места, ну, наверное, целесообразно, необходимо нанести на так называемые цифровые карты, дабы они предупреждали водителей не только, соответственно, знаками, но еще, соответственно, именно информацией, содержащейся в навигаторе.
Ну, и причем это, насколько я понимаю, не так сложно сделать, ведь предупреждают же уже навигаторы о том, что школа рядом, вот, о приближении к, там, к определенному скоростному режиму, о приближении к камере фото-видеофиксации. В общем, все уже к этому привыкли, не сильно мешает, не сильно отвлекает, как раз наоборот, это единственное, что нужно слушать, да, в автомобиле, а не собеседника, например, своего. Вот. То есть эта информация важная и нужна. Значит, вы говорите, что рабочие группы, а решение, которое она принимает, то есть они обязательны к исполнению? Насколько быстро это вообще все реализуется после того, как рабочая группа решение приняла?
Ну, зачастую, я как уже сказал, все зависит от самого мероприятия. Если это установить знак, изменить разметку, то я думаю, это дня 2-3 максимум, грубо говоря. И то, наверное, в этот же день. Если мы говорим о строительстве тротуаров, строительстве освещения, строительстве светофорного объекта, либо, соответственно, реконструкция как перекрестка, там, изменение количества полос движения и тому подобное, то эти, конечно, работы требуют для себя особого внимания в части проектирования, ну и, соответственно, выделения определенного финансирования. Поэтому эти, конечно, работы могут затягиваться там на какой-то долгий, я бы сказал, период. Ну, я думаю, что в течение года эти мероприятия реализованы. Опять же, нужно понимать, что с учетом времени года это тоже как бы на это играет роль. я имею в виду, допустим, по реконструкции, я думаю, что она, конечно, в весенне-летний период будет проводиться, нежели в зимний период.
А в Нижегородской области какие ведомства задействованы в работе по ликвидации мест концентрации? Вот как ваше межведомственное взаимодействие выглядит?
Ну, почти точно так же, я бы сказал, что оно выглядит. В принципе, создана такая же рабочая группа, работает по такому же принципу. Вот, и в первую очередь, еще раз говорю, это собственники дорог. Это Министерство транспорта, это Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. То есть проблема обозначается в первую очередь перед ними. Вот. А дальше вот процесс решения, ну, совершенно такой же, он не меняется. Я думаю, что во всех регионах России работа по реализации мероприятий, она примерно одинаково строится. Я бы так ответил.
А еще важный вопрос. Граждане могут каким-то образом проинформировать вот об опасном с их точки зрения участке?
Ну, если к нам, к Нижегородской области, я скажу, конечно, можно. Я всегда говорил, наверное, говорю, да и вся госавтоинспекция говорит, что мы открыты для общения, принимаем любую информацию. Вот. Передать информацию об недостатках в содержании внедорожных сетей, в том числе, можно по телефону 112, например, в Нижегородской области. Значит, можно обратиться на сайты министерства ведомств, они открыты. В том числе передать информацию на сайт госавтоинспекции Нижегородской области. Ну и, может быть, не совсем стандартно, попробовали подойти к проблеме. То есть при проведении информационно-пропагандистских мероприятий в Нижегородской области, совершенно различных, мы стараемся раздавать некие опросные листы, анкеты, можно как угодно их называть, где граждане, мы их призываем к тому, чтобы они указали на недостатки в улично-дорожной сети с их точки зрения. Мы потом эту информацию получаем, анализируем и опять же выходим к собственникам дорог с предложением о приведении в порядок того или иного участка улично-дорожной сети. Спасибо.
Спасибо, да. Подмосковье, пожалуйста, граждане как могут проинформировать власти об участках опасных с их точки зрения?
Я думаю, что у нас немножко, все-таки, как у коллег, мы впереди немножко пошли в этом вопросе. У нас, согласно, скажем так, поручение губернатора Московской области было разработано такое приложение, называется «Добродел». Соответственно, человек любой на территории Московской области, в данном случае зарегистрированный в установленном порядке в этом приложении, может подать любое обращение, там, оно начинается там, от определенных служб коммунальных и заканчивая, соответственно, безопасностью дорожного движения. Там, неработающие фонари, недостатки в содержании там, дорожного покрытия проезжей части, знаков и тому подобное. Ну и, соответственно, мероприятия по организации движения также затрагиваются в этом приложении. Дополнительно, как вот сказал коллега, мы, соответственно, буквально тут в рамках взаимодействия с автотранспортными предприятиями, я имею в виду ГУП Мострансавто, сейчас также, поскольку водители автобусов, ну, являются более квалифицированными водителями, да, я имею в виду с точки зрения того, что они перевозят людей, и, соответственно, требования к ним более-менее строгие. Соответственно, сейчас также прорабатываем вопрос, получаем информацию от перевозчиков в части того, что где они видят проблемы в организации движения с их точки зрения, соответственно, какие-то недостатки, все это передается, аккумулируется в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, и в дальнейшем прорабатываются и решаются, скажем так, либо в рабочем порядке, если они такие несерьезные, стандартные, если какие-то требуют особого вмешательства, то, соответственно, выезжаем на эти места и принимаем уже решение на них с учетом полученной информации.
Как вы реагируете на предупреждение о приближении к местам концентрации ДТП? Друзья, присылайте свои ответы на 967-200-97-02, 967-200-97-02 в любой из мессенджеров. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Будем подводить итоги голосования, которое проходило в наших аккаунтах в социальных сетях и в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции России.
Россия без ДТП.
О том, как ликвидируют места концентрации ДТП на дорогах России, мы говорим с представителями госавтоинспекции Московской области и Нижегородской области. Антон Челышев, Вадим Мельников. Ваши ответы на вопрос, как вы реагируете на предупреждение о местах приближения к местам концентрации ДТП, присылайте на 967-200-9702.
Антон, ты знаешь, мне кажется, сейчас очень правильно задать вопрос, который часто обсуждается в прессе, насколько установка камер, соответственно, влияет на изменение количества мест концентрации ДТП. Вообще, какая здесь взаимосвязь между камерами и местами концентрации ДТП?
Вообще, да, вопрос напрашивающийся, потому что ведь камеры у нас для того и существуют, чтобы предупреждать, да, об опасных участках, где не надо превышать скорость, да, где, в принципе, стоит быть внимательным. Может быть, действительно, установка таких камер при приближении или непосредственно вот на участках аварийно опасных, ну, поможет решить проблему. Люди знают, ага, камера, все, я не разгоняюсь, и вообще я в оба гляжу. Коллеги, давайте, кто готов начать первым? Давайте будем назначать тогда Подмосковье, пожалуйста.
Да, ну я скажу, наверное, так, что установка камеры, конечно же, она дисциплинирует водителя с точки зрения соблюдения скоростного режима. Это однозначно. Если говорить о том, что на дороге установлен, согласно ее технических характеристик, определенный скоростной режим, то однозначно его нужно соблюдать. И вот камера в этом случае, наверное, тот инструмент, который, наверное, дает не право, а, наверное, дает возможность именно контролировать водителя в этом случае, и, соответственно, он соблюдает тот скоростной режим, который установлен на данном участке дороги. Опять же, как я уже сказал ранее, наверное, исходя из того, что водитель при приближении к участку, особенно если у него включен навигатор, то, ну, ненароком, наверное, это инстинктивно убирает ногу с педали газа. Соответственно, скорость транспортного средства замедляется, нежели он прибавлял бы газ на этом участке дороги.
Нижний Новгород?
Сложно, так сказать, что-то еще добавить. Я соглашусь.
Может, примеры приведете какие-то? Почему можно...
Примеры приведу.
На конкретных примерах.
Готов привести примеры. Значит, участок федеральной дороги М7 от Владимирской области до Нижнего Новгорода. Вот. Дорога прямая, ровная, скорости достаточно высокие. Вот. И в свое время, когда мы начали размещать комплекс фотовидеофиксации, удалось значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, которым приводило, в первую очередь, превышение скоростного режима. Но я хотел бы добавить, что камеры, они свою роль играют, конечно, в комплексе фотовидеофиксации. Но, опять же, возвращаюсь к началу своего выступления, подход должен быть комплексный. Одними камерами фотовидеофиксации аварийность не собьешь. Это моя позиция.
Ну, тут, конечно, не поспоришь. Хорошо, еще вот вопрос такой из разряда справочных. Да, вообще какой-то норматив по срокам устранения мест концентрации ДТП существует? И, опять же, из практики, в среднем сколько времени это занимает? Потому что понятно, что есть как бы желание, есть возможности и так далее. Есть там погодные условия, которые могут не соответствовать ведению работ. И нельзя работы вести там в дождь или в снег, ну, и так далее. Вот есть ли нормативы, коллеги?
Коллеги, насколько я знаю, нормативы не существуют. Работа ведется в течение всего года. Ну, а если это мероприятие требует значительных и финансовых затрат, инженерных мероприятий, оно может быть и дольше. Но в то же время установить модульный пешеходный переход можно достаточно быстро, надземный, например. Вот, поэтому нормативные сроки совершенно разные. Их жестких сроков нет. Если коллега возразит...
Нет, я, конечно же, солидарен в этом вопросе. Я единственное, что хотел сказать, наверное, есть один норматив, это сохранение жизни и здоровья. Поэтому чем быстрее и чем скорее проведутся мероприятия в этом месте концентрации ДТП, тем это, конечно же, лучше для всех. И, наверное, мы все к этому стремимся. Наверное, мы стремимся к тому, чтобы не допустить образования. Но если уж оно образовалось, то скорейшая его ликвидация – это тот самый лучший норматив, который, наверное, на мой взгляд, предусмотрен в этом случае.
Вот по поводу размещения информации о местах концентрации ДТП в навигационных программах, мы эту тему как-то затронули вскользь, А вообще, что нужно сделать для того, чтобы это там появилось? Потому что, ну вот, школы появились, там камеры указаны. Что сделать, чтобы... И кто должен это сделать, да, для того, чтобы вот эта информация тоже туда была загружена?
Ну, наверное, в первую очередь, заинтересованность собственников навигационных систем, раз. И, наверное, как это не печально, наша инициатива.
Ну, почему это не печально, а наоборот, мне кажется, надо весело, задорно эту инициативу проявить.
Сложно весело и задорно разговаривать о местах концентрации ДТП, тем более, когда гибнут люди. Поэтому весело и задорно я опустил.
Мы будем весело и задорно говорить о ликвидации, потому что дело такое серьезное, и подходить к нему надо, что называется, с воодушевлением. Ну, хорошо, если лирику оставить в стране, я хочу еще к одному вопросу вернуться, который мы сегодня затрагивали, и прямо вот пристально его рассмотреть. Мы говорили, да, о том, что сначала там дорога строится, проектируется, жизнь идет, на дороге что-то появляется, что-то исчезает, ситуация меняется, и режим движения, да, схема движения тоже должна меняться на определенной территории. Вот хочется спросить, а при ремонте, при реконструкции, при изменении схемы движения, например, да, при проектировании вот этих работ, можно ли каким-то образом обнаружить, предотвратить появление мест концентрации ДТП? Ну, например, там существует дорога, строится новая дорога, там перекресток, сочленение, выезд со второстепенной на главную. Вот на этих этапах предусмотреть такие вещи можно там программными способами, аналитикой какой-то?
Ну, коллеги, я, наверное, отвечу так, что предусмотреть, конечно же, можно. Но это как бы элементарные или очевидные факты. Например, если мы с одной стороны строим какой-нибудь торгово-развлекательный центр и с другой стороны жилой микрорайон, то перейти дорогу нужно по пешеходному переходу. Если это дорога четырехполосная, например, да, то это однозначно желательное и необходимое устройство в соответствии с нормативом светофорного объекта с учетом интенсивности движения пешеходов и транспорта. И если мы там, с учетом того, что не предусмотрели ни светофор, ни какие-то, может быть, возможные искусственные неровности, то однозначно можно спрогнозировать этот момент о том, что, соответственно, там возможно возникновение ДТП, связанное с наездом на пешеходов. Ну и опять же, как следствие, тоже может быть вариант такой развития событий, если не будет предусмотрено пешеходных перильных ограждений вблизи данного, скажем так, места скопления людей. Ну, соответственно, очевидны выходы на проезжую часть вне пешеходного перехода. Что касаемо неких моментов в части определения или, допустим, скажем так, опережения развития событий, вот у нас на территории Московской области мы, скажем так, ну, в пилотном этапе или в разработке у нас некое мероприятие, которое так называемое выявление зон аварийности. Конечно, это не точечная такая работа в части очагов аварийности и мест концентрации ДТП, но все же мы немножко прогнозируем развитие событий с учетом, соответственно, опыта прошлых лет и с учетом, соответственно, перспективы, которая вот с учетом застроек или реконструкции происходит. Ну, допустим, реконструкция имеется в виду, если мы понимаем, что в этом году будет реконструирован определенный мост, который либо движение будет закрыто по нему вообще, либо ограничено, соответственно, люди как машины, как ручейки потекут в разные стороны и будут, соответственно, ехать по другой региональной сети муниципальной. И, соответственно, в этой связи, в этот период до начала реконструкции мероприятия по организации движения, по безопасности начинают, соответственно, проводиться именно на этой сети региональной, муниципальной, по которой или на которую распределяются транспортные потоки.
Вот нам слушатели пишут, давайте к сообщениям перейдем. Предупреждение об аварийно-опасных участках дороги есть, по крайней мере, сегодня слышал, это Москва. Конечно, реагирую на такие предупреждения повышенным вниманием. А, это имеется в виду в навигаторе, видимо, слушатель слышал вот подобное предупреждение. Еще одно сообщение, уже РАЦ предложение, опять Саратовская область. Мигающий сигнал на пешеходном переходе. Да, есть такие. Нельзя ли что-то подобное ставить на что-то подобное ставить при приближении к местам концентрации дорог? Например, электронное табло с предупреждением. Ну, то связь электронная, светящаяся, наверное, имеется в виду. Еще раз скажу, слушатель из Саратова пишет. Вот чего опасается, кстати, наш слушатель из Красногорска. Волоколамка, изменение направления полос при прямолинейном движении. Даже знаков нет, а весной под снегом и разметки не видно. Ну, то есть мы, получается, это сообщение меня натолкнуло на мысль о том, а какие места, какие участки на дорогах водителям самим кажутся опасными, да? Может быть, они не являются официальными местами концентрации ДТП, но вот водителям самим там неудобно. Давайте быстренько подводить итоги, друзья, нашего опроса. Значит, что вы делаете при приближении к местам концентрации, если вас предупредили, да? В Одноклассниках самый популярный ответ: я снижаю скорость. Второй по популярности: я собираюсь, я концентрируюсь. Так, а ВКонтакте самый популярный ответ: снижаю скорость, собираюсь и концентрируюсь. Третий по популярности ответ: я не обращаю на них внимания. Ну и в телеграм-канале госавтоинспекции тоже давайте этот опрос, соответственно, подведем. Итоги его подведем. Самый популярный ответ, конечно: я снижаю скорость, я концентрируюсь. Третий популярности ответ: я не обращаю внимания на это, на все. Обращать внимание надо. Спасибо большое всем за внимание и за участие в этой программе. Антон Чалышев, Вадим Мельников. До встречи на следующей неделе.
Россия без ДТП.